Дорогие друзья, почти все вы были утром, да? Мы договорились, что вы не будете обижаться. Я тогда могу спокойно дальше, да, продолжать давать вам горькие микстуры. Ну, хорошо. Я вам говорила уже, что в других собраниях в городе Кимры и в городе Тверь у нас была тема, которую Господь положил мне на сердце незадолго до отъезда из Германии к вам. И эта тема касается духовных болезней. И определенное место, которое мы сейчас с вами тоже прочитаем, уже помолились о благословении. И, как вы мне обещали, вы не будете обижаться, зная, что я врач, для души в частности тоже, и по профессии тоже. И буду касаться некоторых больных мест. Но мы договорились, что мы это будем сносить, принимать к сердцу и благодарить Господа, зная, что Он ничего хорошего, ничего плохого не делает, и ошибок не делает, и желает нам только лучшего. И если наносит раны, то только для того, чтобы потом положить бальзам и оврачевать их. И даже если скальпель прилагает, то есть нож, то тоже только во благо. И потому, у кого есть Библия, давайте откроем второе послание Тимофею и продолжим некоторые темы. Продолжим тему, которая была начата в городах Кимры и в городе Тверь. Итак, второе послание Тимофею, третья глава. Прочитаем с самого начала. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». И заканчивает этот горький перечень стих, где говорится: «имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». И дает совет своему духовному сыну Тимофею: «таковых удаляйся». Утром мы уже говорили, друзья, что это Библия, это книга книг, вечная книга, написана не для мира, написана для нас. Для мира звучат короткие слова: «покайтесь, обратитесь и наследуйте спасение». Вот это для мира все, а все остальное к нам. И потому, кажется, шокирует, когда читаем определение людей последнего времени. И никого так, никого-то из мира, а нас, христиан. И если мы дальше будем оставаться честными, то, положа руку на сердце, согласимся, да, увы, увы, эти болезни есть и у нас, хотя мы носим название христиан. Братья и сестры, мы разобрали в продолжении этой миссионерской поездки следующие характеристики, увы, людей последнего времени, христиан, можно сказать, последнего времени, к которым мы и относимся. И мы разобрали следующее. Люди будут самолюбивы. Говорили о том, в чем заключается самолюбие. Если у кого-то у вас будет желание, вы можете обратиться к нашему сотруднику Володе, дать ему адрес, может быть, придут кассеты на церковь, и вы можете прослушать все темы этого семинара, который, можно сказать, разбит на несколько городов вашей Тверской области. Поэтому тема «самолюбивый», тема «сребролюбивый» и тема «злоречивый» и «клеветники» была разобрана в Кимрах. Мы говорили также о теме «корень горечи». И здесь говорится о том, что люди будут... Корень горечи, там говорили об обидах, о возмущениях. Все, что дает горечь нам, вызывает рост этого корня горького, о котором говорит Павел в своем послании и к евреям. И там есть такие слова: наблюдайте, наблюдайте, христиане, чтобы какой злой корень, родившись, не причинил вам вреда, и чтобы от него не осквернились многие, и чтобы именно через этот горький корень вы не лишились, самое главное, благодати Божией, потому что по благодати-то мы и спасаемся. Время быстро бежит, и мы постараемся сегодня разобрать несколько пунктов из этого послания. И в частности, люди будут горды, надменны, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы и недружелюбны. Но основное будет касаться гордости человеческой. Сегодня утром мы чуть-чуть коснулись и говорили о том, что нет человека, который был бы свободен от гордости, правда? Маленький ребенок, спроси его, кем он хочет быть. Он, выпитив грудь, порой скажет: артисткой или космонавтом. И уже чувствуется, ребенок уже что-то мнит о себе, он уже есть что-то в глазах своих. Абсолютно безграмотная, можно сказать, вообще не умеющий читать, бабушка, домохозяйка. Если скажет, ты знаешь, Мария, как ты можешь вкусно суп варить? Или как у тебя хорошо капуста кислая получается? И заметно, что на лице довольство, нравится. Это гладит наше «я», это льстит нашему самолюбию. Видите, кажется, и причин-то нет, а гордость бывает и в сердце человека, где, казалось бы, в общем-то и места не должно было бы быть гордости. Скажет молодой хозяйке: какая ты чистоплотная, как ты умеешь печь торты и пироги. О, и уже поднимается носик кверху. Я что-то могу, я чем-то выделяюсь. Попробуй сказать человеку: какой ты мудрый, какой ты умный. И редкая-редкая душа устоит при этой лести. Видите, на престоле нашего сердца крепко восседает наше «я». Гордость и надменность присущи только там, где «я» занимает то место, которое по праву принадлежит только Господу. Вы знаете первую заповедь: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем помышлениями, всеми желаниями, всеми стремлениями твоими. Но вы знаете, мы знаем эту заповедь наизусть. Только вопрос: любим ли мы Господа так, как это говорит нам заповедь? Первое, любим ли мы Его? Или у нас это место в любви занимает нечто другое? Ну, например, что? Мой муж, моя жена в начале супружеской жизни. Вы понимаете, почему я улыбаюсь? Порой 2, 3, 5, 10 лет, и от этой любви ничего не остается. Но когда женится супружеская пара, тогда она для него все, и он для нее все. И порой вытесняет даже Господа. Потом появляются дети, и ох, как мы их любим, до тех пор, пока не начинают причинять огорчение, приносить проблемы, и мы начинаем плакать. Дети могут тоже занимать то место, которое Господь бы должен был занимать. Итак, на престоле у некоторых дом, квартира, машина, компьютер может тоже занимать место Бога. Так что, дорогие друзья, мы часто поклоняемся другому Богу в нашей жизни и в нашем сердце. И это особенно характерно для нашего «я». Мы этому «я» умеем поклоняться, даже не замечая этого. Если мы посмотрим на нашу жизнь, на наши мысли, на наши переживания, то очень быстро заметим, как крутится все вокруг моего «я». Я, мне, меня. Ах, я бедная. Ах, мне не везет. Ах, судьба так моя складывается горько. Я так много делаю, но никто не ценит. Я такая больная, и кто-нибудь бы посочувствовал. Меня никто не понимает. Видите, я только немного привела. Я не меня, я мне меня, как будто действительно я пуп земли, и все вокруг него вращается. И Это говорит о том, что гордость и надменье живет в нашем сердце. Я наша обижается, я наша возмущается, я наша требует к себе внимания. Все это я. И вот на этом престоле восседающего я стоят слуги. Гордость, надменье, высокомерие, тщеславие – это все то, что питается от нашего «я». И мы, христиане, увы, увы, далеко не свободны от гордости. Гордость приходит, когда духовное служение. О, как могут гордиться служители и служительницы! Как могут гордиться своими голосами, стоящие в хоре! Как может гордиться дирижер или она дирижер в хоре? Как могут гордиться? Как они могут друг другу ревновать, если 2-3 дирижера в хоре? А? Знакомо вам это? Я вижу, не вижу много молодых людей. Но те, кто поет, у вас есть же хор, правда? Наверное, есть. Кто поет в хоре, если бы они здесь были, может быть, некоторые есть, они согласятся. И если сестра, рядом стоящая в хоре, лучше меня поет, да еще если ее поставят солисткой, в сердце моем поднимается я. Почему она? Почему она, а не я? И следом за гордостью и самомнением тянется ревность, зависть, которые взращивают в нас корень горечи. А этот корень горечи лишает нас благодати Божией. А по благодати Божией мы спасаемся. Вы видите, какая жуткая череда? Одно вызывает другое и навлекает на себя самое страшное – потерю спасения. Видите, мы часто просто не углубляемся в Писание. О, если бы мы его принимали действительно как Слово Божие, поверьте, мы бы были другими христианами. И поверьте, мы бы боялись грешить. А так мы часто не боимся грешить, потому что не знаем взаимосвязи грехов и событий, связанных с грехами. Мы христиане, перед нами лежит Слово Божие. Мы прекрасно знаем некоторые места Писания, которые говорят о гордости. Знаем, но это нас не пугает. Например, мы хорошо знаем, что гордость была причиной падения дьявола, Херувима. Ангела, осеняющего. Как это так? А что, вы думаете, его привело, мы все знаем. Он восстал против Бога. Он возомнил себя Богом. Мало того, он хотел занять место Бога. Гордость. Он был велик. Он был самым прекрасным из всех творений, созданий там, в небесах. Среди всех ангелов не было ему подобного. И гордость овладела сердце его. И потому он был низвергнут с небес пропасть преисподней. И витает сейчас в воздухе вместе со своими демонами, ища в нас почву, место. И когда находит, тогда с чем приходит? С гордостью, с надменьем. И он знает, что он делает. Он прекрасно знает, что гордость предшествовала его падению, что гордость его стала причиной того, что Бог его низверг с высоты небес. И потому он прекрасно знает, в чье сердце он вложит, вселит вот этот яд, этот грех, гордость. Человек падет и найдет место там, где он находится и будет находиться когда-то в вечности. И потому с гордостью он подходит в первую очередь к нам, христианам, к служителям. Ой, как он охотится за ними, зная, он отстреляет их. И мы говорили утром, одна из первых причин, по какой сатана отстреливает, по которой сатана отстреливает для служения служителей Божьих, является не что другое, как гордость. Как гордость, надменье, высокомерие. И потому все мы знаем первое слово, которое должно бы нас пугать, но, увы, не пугает. И то, о чем мы сейчас говорили. гордость предшествует падению. Друзья, давайте это слово высечем на скрижалях памяти нашего сердца. Потому что как только вы чувствуете, что гордость касается нашего сердца, запомните, пропасть рядом. И дьявол только ждет, когда вы сделаете маленький шаг вперед. Вы можете жить, вы можете, как вы думаете, быть благословленными, нести служение, но если в гордость прочно укоренилась в нашем сердце, знайте, пропасть падения всегда рядом с вами. Есть другие места Писания, которые говорят о гордости. Давайте к ним обратимся. И пусть они заговорят к нам сегодня и станут поистине живыми и встряхнут нас, помогут понять, как опасно то, на что мы часто просто не обращаем внимания. Давайте посмотрим. Притчи 11.12. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Смотрите, друзья, очень часто те, кто хорошо начинает, допустив гордость, плачевно кончают. Не знаю, известно вам или нет, но особенно, когда ездишь по странам, по городам, по разным церквям, в разные конфессии, много слышишь, дорогие братья и сестры. И знаете, что слышишь шокирующее? Сколько служителей и служительниц пали через гордость и были посрамлены. Когда-то они занимали почетное место в общении, возгордились, и грех пошел за грехом. Впали в блуд, например, совершили прелюбодеяние, совершили другой грех, и посрамление пришло и в церкви, и на работе, и в окружении, и от соседей, и на них показывали пальцем и говорили: посмотри, христианин, посмотри, христианка, ты знаешь, что с ним было? Что с ним произошло? Ты знаешь, что он сделал? Он называется христианином, дитя Божие. А сделал то, и то, и то. И такая христианка, и такой христианин становится для мира притчей во языцах. Да, говорили у нас так в России. Это страшно. Вот почему Соломон мудрый, предупреждая нас, говорит: придет гордость, помни, наступит момент, придет и посрамление, но со смиренными, скромными мудрость. А мудрость нас от многого хранит. А начало мудрости что? Страх Господень. И где мудрость? Там страх Господень, который оберегает нас от гордости и от многих последующих за ней падений. Еще одно место в притчах 16.5. И оно действительно пугающее. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Дорогие друзья, видите, наказание Господне. Ведь гордым Бог противится. Иначе говоря, Бог становится врагом горделивого. И кто поднимается себе в своих глазах, непременно, рано или поздно, его постигнет наказание Божие. Еще одно место в притчах. Мудрый Соломон знал, что он писал. У него тоже, возможно, была борьба с гордостью. Это был мудрейший человек, царь, которого Господь особо благословил. И он такие слова оставил для нас на страницах Писания, сам пережив многие испытания и многие искушения. И я думаю, искушение гордостью тоже. Притчи 16.18. Погибели даже, друзья, предшествует гордость и падению надменность. Еще одно место Писания, которое подтверждает то, о чем мы только что сейчас с вами говорили. Иакова 4.6 и 1 Петра 5.5. Это как раз то, с чего мы начали. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Евангелие Луки 14:11. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет. А унижающий себя возвысится. Еще есть одно место, где сказано: кто возвышает себя, тот будет унижен. А кто унижается, того сам Бог возвысит. Знаете, это удивительно. Кроткого, смиренного, какое бы служение он ни нес, но если он ведет себя смиренно, братья и сестры, того Бог возвышает так, что этот человек сам удивляется. Вот почему я вам утром сегодня сказала об этих словах, которые мне стали так дороги. Бог творит все из ничего. И все, что Он хочет использовать, превращает Он сначала в ничто. И вот этот процесс превращения нас в ничто, я чуть-чуть немножко коснулась, как это было, например, в моей жизни. Дорогие друзья, вот это предшествует служению. И это человека, уже смиренного обстоятельствами, трудностями, скорбями, поношением, непониманием, уничижением. Вот такого человека Бог берет, использует на служение, и такой уже не так легко возносится. Потому что он знает, где он был, особенно если Бог ему показал гордость, и эту гордость выкручивал из его сердца. Я вам не говорила утром, а сейчас и к стыду, и к позору моему, и в то же время в благодарность Господу могу сказать. Помните, я вам говорила, как выросло мое «я». Гордость была первым грехом моей жизни, который Господь взял за шиворот, согнул, сломал. И вы знаете, сколько потребовалось мне лично, чтобы избавиться от той гордости, по крайней мере, которой привела моя профессиональная блестящая карьера. И все мои достижения, дипломы отличные, медали и так далее. Так вот, с этим, что выросло только от профессиональной карьеры, мне пришлось бороться, не пугайтесь, 6 лет. Мне иногда казалось, что я больше не выдержу. Я кричала: «Господь, я больше не могу». Господь использовал все обстоятельства жизни. И даже если никто не замечал, совесть настолько стала чуткой, чувствительной, что малейшее проявление гордости било стрелой мне в сердце, и я не находила покоя. Я так устала от этой борьбы, хотя просила: «Господи, избавь меня, я знаю. Я не смогу быть в Твоем употреблении, ведь я Тебе обещала». Помните тот шанс? «Господь, я положу свою жизнь на алтарь Твой, для Твоего служения, только дай мне один шанс». И я понимала, шанс-то один, мне больше не будет дано другого, но эта борьба меня доводила до отчаяния. Поверьте, я его нисколько не преувеличиваю. Я старалась это скрывать от других, но плакала столько, что мне казалось порой, что я окажусь в психушке. Я кричала: «Господь, я не отступлю от Тебя». Вы помните, как Иаков боролся с Господом? «Я не оставлю, я не отпущу Тебя, пока не благословишь меня». Вот нечто подобное было со мной тогда. И Господь был милостлив. Он слышал молитвы и отвечал на них так, что я изнемогала. И когда говорила: «Господи, я больше не могу, Ты такой жестокий со мной. Ты такой черствый, немилосердный со мной. Господи, я не выдержу». И тогда, как будто в сердце звучали слова: «Хорошо, ставь. Но не ты ли меня просила даровать тебе пробуждение, использовать служение? А теперь, когда я это делаю, готовлю к этому, ты говоришь: не могу, оставь». Но тогда не будет ни пробуждения, ни служения. «Нет, Господь, я пойду дальше». Я вам только чуть-чуть делюсь со своими собственными переживаниями и с тем, как тяжело бороться с гордостью. Попробуйте сами, и вы тогда вспомните мои слова. И вы тогда удивитесь, когда Господь покажет вам, как и мне когда-то, как велика
сердце моем была гордость. Если вы захотите, он вам тоже покажет. Но тогда не пугайтесь, не ужасайтесь и не кричите, как я кричала. А возьмите сами за шиворот этот грех и клоните его. И не отступайте, как Иаков не отступал. Я не отпущу тебя, Господь, пока не благословишь меня. Чем? Освобождением от этого греха. Вот когда вы начнете эту борьбу, тогда вы поймете, о чем я вам говорю. Если же вы ее никогда не начнете, вы едва ли поймете, друзья. Есть вещи, которые мы понимаем только тогда, когда они проходят через нашу собственную жизнь. И когда мы это испытываем на нашей собственной, в России говорили, шкуре, да, на нашей собственной жизни, в нашей собственной жизни и в наших болениях. Так вот, можете себе представить, 6 лет. Я думала, этому не будет конца. Но наступил момент, я вышла на улицу. Нечто произошло, одна ситуация. И я не поверила, что это я. Я не поверила. Я же знала, как я реагировала в такой ситуации. Как поднималось мое я, как оно возмущалось, как оно кричалось, как это могут со мной так поступать. А здесь тишина. Я это говорю вам в утешение. Тем, кто решится объявить войну этому греху в своей собственной жизни. Поверьте, рано или поздно, я не думаю, что кто-нибудь из вас такой гордый, как я была. Почему, говорят, вы говорите об этом так свободно и так легко, мне сказали в Кимрак. Я с улыбкой сказала только потому, что я говорю, как будто это вовсе не мое. Как будто о чем-то чужом. Это осознанно, оплакано. В раскаянии принесено Господу и в душепоперчении пред служителем открыто вот этими устами. И не раз Господь явил милость и исполнил то, о чем говорит в Священном Писании. Если исповедуем грехи наши, тогда Он, будучи верен и праведен, и омывает нас от всякой неправды, от всякого греха. Вот так это произошло и с моей гордостью. Вот почему я говорю, это уже не мое. Я не скажу, что дьявол не искушает меня и сейчас гордостью. Если бы вы постояли на моем месте, вы бы поняли, о чем говорю. Я приезжаю, слышу, Людмила, блеет. Прохожу по залу, ой, она. А сатана следует за этим. Или открываю письма некоторые и читаю, спасибо, Людмила Михайловна, вы учите владеть нас пером. И это пишут филологи, писатели, журналисты. Я учу пером их владеть, их специалистов. Знаете, я тут же разрываю это письмо. Я мужу ни одного такого письма не дала прочитать. А так порой хотелось. Ни одного. Я знала, за этим письмом, я знаю, брат и сестра, этот журналист или писатель, они даже не думали, что враг их использует для того, чтобы меня опять вергнуть в эту пропасть. И потому я их просто разрываю или комкаю и выбрасываю. Я знаю, этот человек хотел сделать доброе, высказать свое мнение, слава Богу. Я только знаю, что это не мое. Я никогда не писала, я никогда не училась филологии и никогда не была писателем. Это Бог. И точно исполняется Слово Божие. Он вдохновляет, Он дает, Он ведет. Я вам не рассказывала, как писались эти книги. Это слишком много времени займет. Но когда я кричала, одно только скажу, когда я кричала, Господь, я не могу. Господь, я врач, а не писатель. Как я смогу? Я не знаю, как это делать. Он говорил, не бойся, я помогу тебе. И потому я могу сказать, это его помощь. Это вдохновение его духа. Это то, что он влагал мне в сердце. И в этом процессе, я вам говорила, 7 лет длилась работа над книгами. 6 лет шла борьба с гордостью. Видите? Бог использовал это и давал милость одерживать постепенно победу за победой. И я спокойно могу сказать, это не я, это не мое, это Господь. Вот не зря поэтому написано, без меня не можете делать ничего. Без того, что употребляет Господь, и в чем являет свою силу и славу и могущество Господь, нет больше благословения. Все, что делаем мы своими силами от себя, оно только порой имеет вид благословения. И знаете, когда мы начинаем что-то делать для Бога, мы, люди, обычно начинаем таким великим. Мы строим огромные дома, мы идем евангелизируем, мы миссионеруем, мы телевидение закупаем. Все это хорошо, если в этом нет гордости. Вы знаете, что интересно? Очень часто то, что человек начинает для Бога, но без Бога, и начинает таким большим, постепенно уменьшается, 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 пока не сходит на нет. Знакомо вам такое? Сколько так называемых дел Божиих кончалось? Почему? Потому что там была гордость. Потому что что-то вошло, что отвратило Господа, и Он отнял свое благословение. А когда начинает Господь что-то, Он начинает всегда очень с маленького. Это маленькое. Что-то одно, порой одного человека употребляет. Очень часто Бог и пробуждение начинает с того, что употребляет одного человека, совершив в нем глубокий процесс очищения, приготовив его и сделав его сосудом Божьим, сосудом к чести, годным к употреблению Владыкой. И вот этого одного использует, чтобы начать пробуждение. Вы думаете, я предполагала, во что выльется работа трехлетняя над этой первой книгой, когда я рыдала и плакала, обливая слезами ее? Никогда не думала, друзья. Я не думала тогда, что выйдет еще вторая, третья книга. Я никогда не думала, что буду ездить из страны в страну, из города в город, вот так стоять перед людьми. Мне было не до того, чтобы об этом думать. Да я и не предполагала, что они принесут столько плода. Я не предполагала, сколько врагов поднимется и сколько статей выйдет, где Людмила Плет по косточкам разбирается. И когда я читаю эти статьи, думаю, мамочка, а я даже не знала о себе этого. Бог им судья. Я все, что написано, и абсолютно противоречит истине, и так не было. Я просто оставляю на совести тех, кто это делал. Не оправдываюсь. Я не хотела писать этих книг, я не думала ни о какой славе, я просто исполнила то, что Господь мне сказал сделать. И повторяю, ценность лично для меня этих книг особенно в том, что там бескомпромиссный подход к греху. А ведь именно грех, ни чудеса, ни исцеление, ничто другое, бескомпромиссный подход к греху. И что они говорят к сердцам людей, сокрушая, давая им способность осознавать эти грехи и плакать о них, и раскаиваться. Вот в этом ценность этих книг. И потому, друзья, я сделала только то, что я должна была сделать. Передала это в руки Господа. Кому-то в благословение, кому-то в проклятие. Даже Иисус Христос, придя, кем стал? Помните слова, которые сказал Симеон Марии. «Сей лежит на восстание одних и в предмет пререканий». Вы знаете, даже сам Иисус Христос стал камнем преткновения и соблазна. Для одних Он был светом к спасению, для одних погибелью, для других погибелью, потому что восстали и не поняли. Поэтому, друзья, я просто оставляю и передала это в руки Господа. Просто сделала то, что говорил мне Господь в процессе работы над этими книгами. «Отпускай хлеб свой по водам». Знакомы слова? Кто это сказал? Пророкам. Пророку Господь сказал. По-моему, это в книге Исаии. Да? Екклесиаста. Спасибо. Екклесиаста, отпускай хлеб свой по воду, потому что по прошествии многих дней он снова возвратится к тебе. Я это сделала, я просто отпустила. И с тех пор я сама эти книги не перечитывала больше. Проплакала, выплакала, выстрадала и отпустила по воду. Все остальное отдала Господу. Итак, друзья, гордость, надменье, высокомерие и все, что связано с нашим «я». Тяжелые грехи, очень часто неосознаваемые нами. И потому дьявол так легко ими пользует, и потому медленно, но верно то одного, то другого, то третьего подталкивает к пропасти, и многие падают в нее только из-за того, что не победили в себе этот грех и не осознали, что без него мы не можем делать ничего. И нашему «я» просто тут нет места. И все, что Господь делает для нас, это делает Господь. А мы попросту сосуды. И если сосуд будет чистым, чистым, что Господь и добивается с нами, то он рано или будет употреблен, или поздно будет употреблен Господом. И опять же, все, что будет делаться через него, это будет делать Господь. Господь, а не мое «я» могу. Правда? Но время идет. Давайте мы попробуем еще другие болезни духовные здесь рассмотреть. Злоречивые, коварные мы рассмотрели в другом месте. Давайте перейдем к родителям непокорным. Вы знаете, в Твери, хотя там тоже должна была бы эта тема, меня просили говорить на другие. В частности, мы только говорили о корне горечи, но на другие темы. С женщинами, с супругами, с молодежью. И вот в частности, с молодежью мы говорили, и говорили с родителями. И родители плакали, говоря о том, сколько проблем приносит непокорность детей. Да, но непокорность – это тоже проявление гордости. Видите, это опять к этому относится. Это тоже проявление моего «я» в юном сердце или в детском сердце. Маленькие дети могут тоже быть очень непокорны. И это идет опять от моего маленького, но уже веского «я». Доченька, одень это платье, не буду. А этой доченьке 5-6 лет. Да? Знакомо вам это? Мама, знаете вы это? Сынок, одень эту рубашку. Не хочу, я хочу футболку. И вот с этого маленького начинается непокорность. Женщине неплохо? Вам неплохо? Непокорность маленьких детей. Уже непокорный. А мы живем действительно в то время, когда в молодых, даже в детях, такое я. Вы знаете, вы многие тут старше меня. Я вижу седовласый, хотя седина украсила уже и мою голову, опустившись своим белым туманом. Но, знаете, мне кажется, даже в наше время, и муж это подтверждает, мы такими не были. А те, которые старше нас, наверняка еще скажут, мне кажется, мы такими не были. Но это порой нам только кажется. Вы знаете, эта проблема поколений отцов и детей всегда существовала. И предыдущее поколение считало следующее всегда хуже. А эти выросшие, и став взрослыми родителями, говорили, хватаясь за голову, мы такими не были. Хотя отцы о них говорили, ой-ой-ой-ой-ой. Мы такими не были. А теперь эти, повзрослев и украсившись сединой, говорили, нет, мы такими не были, забывая, что их родители говорили о них то же самое, что они теперь говорят о своих детях. А вот эти дети, вот, например, сидящие здесь молодые, чуть-чуть повзрослев, у них появятся свои дети, и они забудут, что мама с папой им говорили, ужас, ну что вы за дети? Они забудут это и будут своим говорить. Мы такими не были. О нет. В той или иной степени всегда в детях проявлялась непокорность, потому что она исходит, рождается в нашем «я» и связана с нашей гордостью и самомнением. Так вот, родители детям непокорны. Это было, это есть, это, пожалуй, будет, и еще в большей степени. Дорогие родители, готовьтесь к еще большим скорбям с вашими детьми. Но вы знаете, мне их порой жалко. Из поколения в поколение дьявол берет все большую и большую силу над сердцем, душой человека. И давайте согласимся, те седовласые, которые сидят и которые, может быть, помоложе, давайте согласимся, что в наши времена не было тех искушений, которые сейчас искушением являются у молодых. Ну, давайте согласимся. Хоть немножко постараемся их понять. Почему? В наши годы атеизм был самым страшным врагом. Преследование и поношение, которое мы христиане, если кто-то из вас и в детстве седовласые были христианами, они только придавали нам мужество, учили быть стойкими, стоять за Господа. Сейчас у наших детей нет этой проблемы. Сейчас свобода, да, о которой мы и мечтать не могли в наши годы. Я знаю, что такое преследование. Меня камнями кидали в школе. Я знаю, что такое поношение, издевательство и насмешки. Я знаю это. Наши дети сейчас этого не знают. Скажите, в школе дразнится сейчас? Находится здесь у вас. Но я скажу вам, в Америке, у нас в Германии, там, где еще большая свобода. Вы знаете, у нас все христиане. Но только вопрос, какие? Если человек верит Богу вообще, он считает себя христианином. Так вот, если ты скажешь, что ты христианин, другой скажет, ну и что, я тоже христианин. А я тоже Богу верю. Вообще на это внимание не обращают. Может быть, в деревнях, в таких отдаленных городах, на периферии есть еще такое. Но вы знаете, в цивилизованном западном мире этого нет. В крупных, может быть, здесь городах наоборот. О, интересно. Исключение из правил. А ну-ка расскажи о Боге. Порой даже больше уважают, если ты верующий. В наши времена эти не были. Но у нашей молодежи сейчас другие проблемы. Какие? Им надо противостоять духу, который сейчас захлестывает весь мир. Какому? Секса. Блуда. Прелюбодеяние. Нагота афиширует. О сексе раньше мы молчали, правда же? Это была тема табу, сейчас говорят свободно. Вы знаете, у нас на Западе, в Германии, сексуальные занятия с детьми проводят с 3-4 класса. А как у вас? Девочки, как у вас здесь? Говорят об этом? В 7-м. Я помню, у нас была анатомия, у нас была биология. Но этот вопрос преподносился так завуалированно, правда? Все начиналось с оплодотворения клетки. Как она туда попадала, мы ничего это не знали, да? Оплодотворение клетки, развитие этой клетки, закладка органов, гены, хромосомы. Вот так нас учили. И слава Богу. И слава Богу, это помогло мне сохранить себя в чистоте и мысли хотя бы. Я же говорю, я пыталась проникнуть, а не знала, что там дальше. Наши дети... О, если б вы знали, дорогие мои, что приходится слышать на душепопечении с детьми 4-5 лет, иногда даже 3 годика. Еле говорит, еще едва научился, а уже приходит и говорит, а мы снимали трусики друг другу, а мы щупали друг друга, а мы в доктора играли. Вам это не знакомо? Извините, как ребенок мог увидеть рекламы и книги порнографические или журналы? Как? Нет, он не видел их. Но извините, этим дух его наградили его родители. Только у них это было скрыто, а у ребенка это стало явно. Иногда мне как врачу трудно понять, у дитя еще не могут быть никаких рефлексов. Нет никакого полового созревания. Не может проявляться этот инстинкт по медицине, а он проявляется. Что за причина? Спасибо папе и маме. Не удивляйтесь, что я говорю. Запомните, если кто-то из родителей занимался самоудовлетворением, 100% я вам скажу, дети будут заниматься этим и пойдут намного дальше. И вы не удивляйтесь, если они шарят у себя в трусиках. Не удивляйтесь. Они погоняемы духом, грехом, который был вложен в них, еще в утробе матери, еще попал семенем отца. Вы знаете, душепопечительское служение действительно порой шокирующее. Шокирует. Но слава Богу, когда этот ребенок мучается, когда совесть его не остается спокойным, когда он понимает, что это грех, хотя еще и сам толком не знает, что это за грех и к чему он его может привести. Этот дух овладел сейчас всей Вселенной. Мы раньше всегда думали, все плохое приходит из Америки. Вы знаете, я была не раз в Америке, 6 раз уже. Там порой не увидишь того, что сейчас в России. Я не знаю, как в вашем городе. Не ходила ни по книжным магазинам, ни в киоскам, ни киоскам не подходила. Ни рекламу. Вот только сейчас проехала немножко, посмотрела ваш город. Вы знаете, но когда я бываю, например, в таких крупных городах, как Москва, как Кишинев, как Волгоград, ну, другие крупные города Союза, вы знаете, когда я иду, А? У вас такого нет в городе? Я не увидела, может, потому что сегодня не такой солнечный день. Но в солнечный день не знаешь, куда девать глаза. И наша молодежь, и не только молодежь, не отрывает глаз от этих фигур, мелькающих за дымкой тумана. Прозрачная одежда. У нас на Западе тоже можно увидеть жутчайшие вещи. И многие братья, и молодые, и средних лет, и пожилые, приходя на душепопечение, говорят. Даже старики, даже пожилые говорят, лето приближается, я боюсь этого лета. Это такие искушения. Почему? Потому что женщины светятся. Потому что в разрезах мелькает такая нагота, что уже и додумывать не надо, что там дальше находится. Я вам скажу, эффект раскрывающейся одежды привлекает взгляд мужчину, как ничто другое. Некоторые говорят, мне легче увидеть нагую, чем женщину, у которой раскрывается одежда. Она влечет, она зовет. Я многое бы вам могла сказать. Я этим не хочу сказать. Девочки, женщины, нельзя и предписывать вам, что можно и что нельзя, и делать законов. Не буду этого делать. Я вам только скажу, а вы сами решайте, что модельеры во Франции, которые моделируют одежду, которую они так прямо и называют сексуальную, вот что говорят о разрезах, всем нам известных, которые спокойно царствуют в общинах и церквах. И когда мы видим хор, и эти хористки входят в хор, чтобы прославлять Господа, извините, сидящие в зале могут любоваться их наготой. Их дело, это на их совести. Я только скажу, Бог, женщины и девушки, Бог взыщет с брата, для которого вы являетесь искушением, за то, что он не отвел взгляда, за то, что он не попросил Господа дать ему силы противостоять этому искушению. Бедные братья, если бы знали, как молодые парни плачут на душепопечении. Я готова подойти и что-то сделать с девушками. Готова, но я этого не делаю. Я просто иногда говорю и передаю на их совесть. Пусть они решают это с Господом. Так вот, Бог взыщет с него, но он взыщет и с нее за то, что она была ему поводом к этим искушениям и к этим терзаниям. Взыщет с нее. Написано, любовью служите друг другу, да? Какая это любовь к моему ближнему, к моему брату и к моей сестре? Скажем, к моему брату, если я являюсь для него поводом к искушению меня грехом, духом блуда. И парни могут так одеваться, порой христиане, что девочки приходят и плачут, 16-летние, и говорят, я не знаю, что мне делать, как увижу парня, у меня сразу взгляд падает на одно место. И некоторые так любят его подчеркивать, показывая, что он все-таки относится к мужскому роду и что-то имеет. Девочки плачут и говорят, я не знаю, как уже противостоять этому искушению. Как только увижу парня, у меня глаза падают туда, на брюки, на определенное место. Я специально вам говорю, что приходится слышать на душепопечении. Вот, дорогие мои, это и помогает сознавать Людмила, никаких разрезов. Людмила, никакой просвечивающей одежды. Поверьте, я не была совершенной в этом. Меня называли, когда я училась в Ленинграде, к стыду моему сказать, революционеркой. И я раз в жизни тоже одела прозрачную блузку с красивым нижним бельем. Девочки, слушайтесь то, что я вам говорю. И мне никто ничего не сказал. Но когда я села, придя на собрание, мою спину жгли взгляды молодых братьев. Худенькая, стройненькая, миниатюрная. Да еще такая одежда. И все взгляды, я их не видела, я их чувствовала спиной. Извлеките для себя урок, молодые. Красивая была блузочка, но я ее никогда больше не одела. Мне хватило. И поэтому, не потому, что я хочу вам что-то предписать и установить закон, мое дело вам сказать, как душепопечителю, о том, как мучаются молодые братья, и как мучаются братья, если у вас здесь вы есть такие сестры, только потому, что вы тоже нецеломудренно порой одеваетесь, являясь искушением вашим молодым по вере близким братьям и сестрам. Итак, молодежь захлестнула. Да, я забыла сказать, извините, отвлеклась. Что говорили модельеры? И говорят, зная, что они моделируют, они говорят так. Разрез спереди означает, видишь, я готова на все. Разрез сзади означает, иди за мной, и ты получишь все, что ты хочешь. Разрезы по бокам означают, посмотри на мои ножки и бедра. Ты можешь увидеть больше, если последуешь со мной. Вы поняли? Это говорят не христиане-теологи, это говорят безбожники, блудные, сексуально, гиперсексуально, модельеры во Франции, откуда и плывет эта грязь, эта мода, увлекая и обольщая и нашу христианскую молодежь. Я не буду сейчас касаться музыки рок, оставим пока ее. Я вам говорю сейчас о духе секса, который проникает в церкви. И если я говорю на молодежном собрании, некоторые приходят красными от возмущения. Я говорю, извините, мое дело сказать. Я вам не предписываю, законов вам не делаю. Продолжайте делать то же самое. Ваше дело. Мое дело сказать и передать это вашей совести, а вы решайте, как с этим поступать. Я вам только говорю то, что я слышу на душепопечении, и слезы, которые я вижу на душепопечении. И потому, пожилые, наша молодежь вот этим мучима. Ой, как мучима. Одна женщина молодая сказала, я противилась вот этим речам, как только могла. Если братья пытались нам об этом что-то говорить, мне хотелось встать и выйти из зала. Можете выходить. Идите. Но она сказала, одно меня остановило, постыдило и вразумило. Я пришла в гости к одной семье, и там собирались другие гости. И я одела платье с соответствующим разрезом. Подошел один мужчина с залитыми уже глазами. Глянул на меня и с улыбочкой сказал, «О, секси!» Поняли? Она говорит, я вздрогнула. Я привлекла внимание этого алкоголика, этого сексопата, одним только моим разрезом. И этот грязный взгляд прилип ко мне и проник. Я оказалась осквернена. Мне хотелось бежать. Из этого, с этого вечера, из этого дома. Ну куда бежать, когда сзади мелькает? И мелькает, ой, как далеко. Она сказала, больше мне не надо было никаких проповедей, никаких предостережений, никаких упреков и никаких обличений. Я пришла, и первое, что сделала, зашила этот разрез. И больше секси женщина не слышала. Я оставлю эту тему. Вы понимаете, что является врагом наших детей? Сейчас, что является искушением для наших детей. Почему они так непокорны? Это одна из причин. Дух мира вошел в сердца нашей молодежи. Вы знаете, они не в мире, они в собрании, они в христианской общине, но мир в них. И этот мир совершает свою разлагающую работу. То же самое касается и музыки. Это тоже дух времени, дух мира вошел. И как многие неверующие, которым дают с целью евангелизации, заметьте, кассеты с христианскими песнями, возвращая их с улыбкой, говорят, возьмите. Слова, слова ваши, а музыка наша. Поэтому, чтобы порезвиться и подвигаться, не надо обязательно идти на диско. Можно послушать и ваши христианские мелодии. Под них тоже можно подвигаться. Вы видите, как смеется над нами мир, как смеется над нами дьявол, а мы слепы. А мы говорим, время такое, музыка меняется. Может быть. Но мы не хотим думать о том, что это дух мира и дух времени вошел в наши христианские церкви, ослепил, причем глаза не только молодых, не только пожилых, но даже служителей. И они спокойно, а как же молодежь уйдет из церкви, если ей не разрешить? Пожалуйста, если такой ценой приобретать молодежь, можете приобретать, вопрос только для чего? И для кого? И какими это будут христиане, взращенные вот на таких вещах в наших церквах? Родителям непокорные. Мир несет непокорность. Посмотрите на детей мира. Увы, от которых не так уж во многом отличаются наши дети-христиане. Потому что они живут в мире. И потому что они не видят света, увы, в нас, христианах, нашего возраста. Вы представляете? И они говорят, нам не нужно ваше христианство. Мир, порой поглядев на наше христианство, говорит, вы спасетесь? Если вы спасетесь, то и мы спасемся. Чем вы отличаетесь от нас? Только тем, что ходите по воскресеньям в церкви, но мы можем тоже пару раз ходить. Вы раздражаетесь, мы раздражаемся, и вы раздражаетесь. Вы злитесь, и мы злимся. Вы порой прелюбодействуете. Это есть, увы, в христианских общинах. И мы прелюбодействуем, почему бы и нет. И перечисляет, что мы можем делать. Друзья, тогда становится понятным, почему Слово Божие говорит, что Бог, Господь, и Слово Его хулится у язычников через нас, христиан. К стыду нашему говоря. И очень часто молодежь, глядя на нас, такого возраста, как я и как вы, седовласые пожилые люди, говорят, такое христианство меня не влечет. Скучное, бессильное, беспомощное, обанкротившееся. Не так? Так. Сегодня ваша сотрудница здесь говорила. О чем? О нашей ленности, о нашей пассивности, о том, что никто ничего не хочет делать. А вот те, кто трудятся для Господа, для них находится столько критиканов. Которые судят и критикуют беспощадно. И вы знаете, кто это обычно делает? Тот, кто сам ничего не делает. А ошибки не делает как раз тот, кто ничего не делает. А те, кто трудится, те, кто служит Господу, они непременно делают ошибки. Но они на этих ошибках учатся. И Бог нас не за ошибки будет судить. Он будет судить нас за нашу лень духовную, за наше нерадение, за наше безделье духовное. Вот за это Он будет судить. А тех, кто трудится, Он будет их учить через ошибки. Не зря же Господь сказал когда-то Иеремии, если ты извлечешь из ничтожного драгоценное, то будешь как мои уста. Что может быть ничтожным? Наши ошибки, наши упущения, что-то, о чем мы потом сожалеваем, но мы делали. Что может быть ничтожным? все, что нас огорчает, может быть, Господа тоже. Но именно потому, что мы самыми добрыми мотивами и намерениями трудились для Господа, Господь обратит нам эти ошибки во благо нам и сделает нас точно так, как сказал когда-то Иеремия, то будешь, как мои уста. Те, кто слушает, те, кто трудится, даже делают ошибки, я это говорю вам в утешение. Вы знаете, я сделала много ошибок. Повторяю, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но на этих ошибках училась и душепопечительскому служению, и противостоять дьяволу. Раз не противостояла, второй раз это было мне уроком. Поэтому, друзья, не бойтесь ошибок. Бойтесь духовной лени, безразличия, равнодушия, апатии и пессимизма. Бойтесь этого, потому что вот за это Бог вам с вас защитит. Скажет, ты лукавый и ленивый раб. Я тебе все дал. Ты мог бы, но ты не захотел. И пришел ко мне с листьями, как мы сегодня утром говорили. Только листья, листья принес. Итак, непокорность детей. Будем дальше. Почему дети непокорны? Как вы думаете? Первая причина. Потому что они не видят в нас, в нашем христианстве, покорности Божьей к Господу. Потому что дочка и сын не видят покорности матери к мужу, к их отцу. А дети являются точной копией родителей. Ах, как дети умеют наблюдать. И они прекрасно знают. Они говорят, приходя на душепопечение. Поэтому я вам дальше говорю, чтобы вы знали, какие умные дети, какие они наблюдательные. И не надо нам их судить, друзья. Они часто, их непокорность является жертвой. Они являются жертвой нашей непокорности. И их непокорность началась с нашей непокорности. У мужа, главы семьи, непокорности Богу, у жены непокорности мужу. И потом что удивляться, если дитя непокорно маме и непокорно папе. Они же видят и учатся этой непокорности у нас. Вы видите тяжкость, тяжкие наши времена. Мы охаем, мы ахаем, мы в бессилии разводим руками. А в ком причина? Мы сами благаем наших детей еще тогда, когда они у нас в нашей утробе. Уже тогда. И непокорность тоже. А потом плачем, что дети непокорны. А им со многим надо бороться. И с нашим нехристианским христианством, увы, тоже. И потому они говорят, ха, христианство, знаю я такое. Посмотрю, как на папу и маму. Посмотрю на их взаимоотношения, как они живут. Как они, как кошка с собакой, относятся друг к другу. А потом лицемерят, приходят, папа проповедует, а мама поет. Или стихотворение рассказывает, а вы бы посмотрели, какие они дома. И дети не хотят ничего знать об этом христианстве. И когда мама и папа говорят, пойдем в церковь, дети, как нам кажется, проявляют непокорность. И говорят, не пойду. Даже не подозреваем при этом мы, что они не идут, потому что мы им не показали того христианства, которое влечет к Господу. Оставлю, мы коротко только пройдемся. Ну, теперь вы немножко поняли, почему дети непокорны. Им еще тяжелее, чем нам. Потому что наши отцы были более покорны Господу, потому что они больше горели для Господа, и наши матери несли столько, сколько мы не несли и не несем. Дети все это видят. Вот почему мы у наших родителей учили и были, как мы думаем, лучше наших детей в наши юные годы. А нашим детям порой не с кого брать пример, друзья мои дорогие, и не у кого учиться истинному христианству. И покорности тоже. Потому-то они непокорны. Можно еще много и долго говорить, друзья, почему дети непокорны. Суть вы поняли. Если вы, оглянувшись на свою жизнь, просмотрите ее, вы перестанете ругать детей, а пойдете к ним и скажете, «Дочь моя, сын мой, детки мои, простите, что я была плохой мамой вам, плохой христианкой для вас». И плохим христианским примером я, отец. И тогда, может быть, дети подумают: о, христианство, оказывается, что-то имеет в себе и доброе. Уже потому, что папа и мама перестали нас ругать, какие мы плохие, а увидели что-то, что мы уже давным-давно в них видим. И назвали это грехом. И пришли, и попросили прощения. Многие дети потом сами плачут. Вот с чего нам начинать надо бы, если мы хотим, чтобы изменились наши непокорные дети. Начинать с того, чтобы стать самим покорными Господу, мужьям, и покорными мужьям вы, жены. Тогда, может быть, и дочери, и дети, и сыновья наши изменятся. Непокорны и дальше неблагодарны. Посмотрим, насколько мы дальше продвинемся. Неблагодарны. Благодарность, вы знаете, я часто повторяю, самые редкостные качества человеческой души сейчас – это два. Эти качества можно спокойно занести, как вымирающие человеческие добрые качества, в Красную книгу. Как заносят туда вымирающих насекомых, животных, рыб и так далее. Вы знаете, что это? Благородство души, верность и благодарность. Вот эти человеческие качества стали редкими качествами человека, людей и христиан тоже. И вот одно из этих качеств является как раз благодарность. Потому что мы стали неблагодарны. Вы скажете: ну как, ну спасибо-то мы говорим? Говорим. Вот в этом и заключается наша благодарность. Нам что-то дали, мы говорим спасибо, а сами думаем. Знаете, как маленький ребенок, которого спрашивают: ты получил конфетку, что нужно сказать? И этот сынишка с мудрым видом говорит: дайте еще. Вот что надо сказать. Так считает ребенок. Но мы точно такие же. Мы взрослые тоже такие. За что не возьмешься? Вы знаете, кажется, что мы действительно разучились быть благодарными. Давайте с улыбкой вспомним гуманитарную помощь. Я знаю, что это такое. Мы с мужем долгие годы, некоторые сотрудники этим занимались в Германии и привозили ее в Россию. Порой было грузовиком тоже. Вы знаете, несколько лет я сказала себе: все, хватит, ни одной тряпочки больше. Думаете, почему? Вы знаете, когда мы привозили первые тряпки, первые вещи, люди были так счастливы, так благодарны за каждую старую, порой уже изношенную, но еще целую тряпочку, они не находили слов для благодарности. Спасибо. Спасибо, спасибо, простынь, спасибо. А если что-то хорошее, они вообще теряют память, кажется. Теряются от радости. Ой, спасибо, обувь получили, спасибо. Да воздаст вам Господь, служители, труженики Божии. Прошел год, два, три. И вот я пришла в ту же миссию, не буду уже ее называть, чтобы не было стыдно, в России. Приехала в ту же миссию. Зал был, так назывался, зал гуманитарной помощи, огромное здание миссии, был забит гуманитарной помощью. И сотрудники, и приходящие выбирать, перешагивали. И топтались по таким вещам, извините, которые в Германии мы сами с удовольствием носим. И когда они слышали, что пришла гуманитарная помощь, кривились и спросили: опять старье? Что там хорошее? Кроме того, мы видели, братья и сестры во Христе начинали так ссориться из-за каких-то вещей, тряпок, из-за каких-то занавесок и так далее. Вот он всегда себе выбирает, берет. Да, конечно, имеет первый доступ к вещам. И его жена тоже. А вот нам достается отребье. Все самое выношенное. Не надо меня даже звать, когда гуманитарку привозят. И больше не узнавали благодарных когда-то христиан. Платье не платье, туфли не туфли. Они топтались по таким вещам, которые, повторяю, мы в Германии сами с удовольствием носим. И когда я смотрела, как одеты были христиане, вы извините, вы бы пришли к нам, немцы вообще очень просто в одежде. В Германии вы, наверное, это заметили. В русских, может быть, не так, но в немецких общинах вы бы удивились простоте одежды. Вы знаете, я удивлялась, как одеты русские христиане. И однажды Эрла Штеген в поездке спросил: «Людмила, ты все время говоришь, что русские живут плохо, что они бедные. У нас в Африке так не одеваются. И в Германии я так не вижу. Ты посмотри, какие на женщинах вещи». Я ему только сказала: «Да-да, это гуманитарка». И вы знаете, один пастор сказал: «Хорошее дело вы делаете, привозя нам гуманитарную помощь. Но знаете, лучше бы вы ее не делали. Потому что с этой гуманитаркой в церковь вошло столько разделений, вражды, ссор, разделений, обид, зависти, распри, что мы уже не знаем, что лучше, нищета или вот эти вещи, которые вы везете нам тоннами. Благодарность. Как быстро мы присыщаемся всем. Как быстро мы принимаем за должное все, что получаем. Легко. Друзья, что легко получается, то легко, то и мало ценится. Знаете, я заметила, если хорошая блузка из гуманитарки, и мы на нее капнули, и расплылось пятно, ах, это ж гуманитарка, она ничего мне не стоила. Но когда эту кофточку куплю я за 300 или, я не знаю, сколько, дорого это, рублей, я уже не разбираю здесь ценах, прекрасная, красивая, я буду дышать на нее, потому что это ж были мои деньги. Я их в поте заработала. Видите, все, что легко достается, так же легко и ценится. Благодарность. Господь нас благословляет. Порой мы благодарим, а порой даже забываем. Или говорим: а я хочу больше. Вот точно как тот малыш. Что надо сказать? И ждем: спасибо, нет. А слышим в ответ: дайте еще. Вот такие мы можем быть духовно. Вместо слов благодарности с наших уст слетает другое, что так огорчает Господа, а мы христиане. Господь, порой простирая к нам милость, дает нам и здоровье, и силы, и квартиру, и все необходимости. Нет, мало. Все необходимое. Может быть, не сразу прекрасный торшер, красивый комод, пианино, что-то подобное этого. Красивое у вас тут пианино, богато выглядит. А у меня разваленное дома стоит. И у меня зависть. Если это пианино не в церкви, ладно, в церкви пусть стоит. А вот у другой, у моей соседки, тоже христианки из нашей общины, у меня уже зависть. И у меня нет больше благодарности. Я это пианино получила от кого-то, как дар от Господа. Нет, хочу еще, причем больше и лучше. Такие мы или не такие? Есть, однако, сынка мало, надо еще. Ну ладно, две, ну ладно, три. Ладно, тоже надо, платья разные под цвет. Но мы не удовлетворяемся, когда их у нас и 10. Еще, еще и еще. Вы знаете, Бог иногда дает. Дает, друзья. Авраам имел столько, как не имел, пожалуй, в те времена никто. Но вы знаете, у одного сердце может быть прилеплено к малому, а у другого свободно при большом. И потому, если Господь видит, что ты свободен, принял и отдал, поносил спокойно, кто-то захотел, на. Тогда Он дает, дает и дает. И действительно, как написано, мерой доброю, утрясенную, нагнетенную отсыпется в лоно ваше. При условии, если это не на первом месте, если на первом месте Он, Господь, тогда Он дает и вас дает. И ты думаешь: Господь, я никогда этого не имела. Никогда. Благодарю Тебя, благодарю. Но, увы, как часто вместо благодарности срывается ропот с наших. Почему другие могут иметь, а я не имею? И мы ропщим, ропщим и ропщим. И Слово Божие называет нас как ропотники, ничем недовольные. Друзья, это наша болезнь. Куда денешься? мы неблагодарны и очень часто неблагодарны. И Господь смотрит на нас, возможно, качает головой и говорит: дети мои, о, как вы неблагодарны. Помните, как он опечалился, когда вместо 10 исцеленных им он увидел пред собой только одного. Я вам что-то расскажу. Духовный пример неблагодарности. И ни о ком-то другой не буду вас трогать, о себе самой. Год за годом проходил мой процесс очищения. Я плакала, я рыдала, я раскаивалась, писала письма, принося в свет, раскаиваясь, прося прощения. И вместо благодарности за то, что Господь слышит молитвы, прощает и омывает. Ведь Слово Божие обещает это, и мы должны верить, если Господу, что оно говорит. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, прощает и омывает от всякой неправды. Мне бы верить этому Слову и благодарить, а я стонала и стонала и стонала. Ой, как мне тяжело, Господи, больше не могу. И не было радости, и не было мира, и не было желаемого, что я ожидала от исповеди и душепопечения. Прошло несколько лет. Вы знаете, я пришла к своему душепопечителю, в то время это был Эрлаштеген, и сказала: в чем дело? Я не понимаю. Я очищаюсь, оплакиваю, омываюсь вроде бы в крови Иисуса Христа, но у меня нет ни радости, ни мира. В чем дело? Он посмотрел на меня и, не задумываясь, сразу задал один вопрос, который попал не в бровь, а в глаз. А ты благодаришь за то, что тебе Господь прощает? Знаете, я так и села. И не нашлась ничего другого, как расплакаться горькими слезами перед ним и сказать: неужели это и есть причина? Неужели это так просто? Он сказал: это такой грех, Людмила. Как Господь огорчился, когда вместо 10 пришли 9. Вот об этом я вам сейчас говорю. Что он сказал? А где же 9? Где же 9? Почему из всех, там были израильтяне, пришел один? И кто он был? Самарянин. А народ избранный, а народ Божий, а народ, приближенный Господу, ради которого Иисус Христос и пришел на землю, как он сказал: я пришел к овцам дома Израиля. Ушли, получив проказу, Бог исцелил. Кажется, тут с ума можно сойти от радости, броситься к нему в ноги. Как мы благодарим, когда исцеление от гриппа или от зубной боли получаем? Господи, слава тебе, врачу идти не надо, деньги платить не надо. Я не знаю, у вас платят или нет, но на Украине, в Молдавии платят. И в Америке тоже. И они не ходят к врачу до последнего, потому что надо платить. А тут бесплатно исцеление. Да еще от чего? От проказы. Ушли и не вернулись. И Господь с печалью говорит: а где же 9? Оставим, друзья, те времена и тех неблагодарных израильтян. А мы. Столько получает Господа. Благодарим ли мы? Радуемся ли мы, когда, оплакав грех, раскаявшись в нем и приведя его в порядок, получаем прощение, потому что Бог верен и истинным с твоим обетованием, прощает и омывает. Мы уходим, порой даже с кислым лицом. Ой, а я что-то ничего не чувствую, говорят некоторые, побывав на душепопечении и исповедав грехи. А вот я думал, меня понесет, как на крыльях. А мы не на эмоциях и не чувствах должны строить веру, верность Божию. Мы должны верить Слову Ему, ведь Он не лжец. Если Он говорит, значит, Он исполняет. И так мы огорчаем Господа, как те 9, получив великое. Почему я говорю великое? Мы утром говорили: грех хуже любого рака. Потому что рак уничтожает плоть, а грех уничтожает душу. И Бог исцеляет нас, и Бог очищает нас от этого греха, от проказы, не телесной, а духовной. Исцеляет нас от болезней духовных, только говорит: дитя, приложи ты старание. а я приложу к этому то, что только я могу приложить. Я прощу тебя, я мою тебя, я оправдаю тебя. Бог исцеляет нас, как тех прокаженных от проказы плоти, исцеляет нас от проказы греха. Нашу душу, которая наследует вечности, а мы уходим с кислым лицом и говорим, а я ничего не чувствовала. А я что-то не заметил, что в нас, во мне что-то изменилось, кто виноват. И мы говорим, Бог, ты виноват. Я столько раз тебя просил, а ты ничего не изменил. Извините, а Господь говорит, Царствие Божие, дитя мое, усилием берется, и прилагающий усилие восхищает, то есть получает его. И не только я что-то должен сделать, чтобы ты освободился от греха, который терзает тебя, твою совесть мучает. Извини, ты тоже должен делать. Это твои руки делают грех, это твои глаза ищут и находят. Эта похоть твоей плоти влечет тебе. Дитя, я тебе готов помочь, но ты приложи усилия тоже. Нет, мы все хотим даром. Мы все хотим, как только можно, легко. И даже когда получаем, уходим не благодаря, становясь еще хуже тех девятерых, которые ушли и так и не вернулись. Итак, мы неблагодарные. Господь смотрит на нас и говорит, если ты за малое не можешь благодарить, как дам я тебе большее? Как? Как? Как, братья и сестры, Бог даст нам то, о чем мы его просим порой годами, а сами не благодарим за то, что уже получили давным-давно, хотя это маленькое. Нам кажется это маленькое, а в очах Божьих, может быть, это великое. Но он смотрит на нас неблагодарных и говорит, «Дитя, дитя, как же ты неблагодарен! И потому оставайся с тем, что у тебя есть. Я тебе не могу дать большее. Я не могу исполнить твою просьбу. Я мог бы, но ты недостоин». Господь же как-то нас тоже должен учить. Когда он видит в нас неблагодарные сердца, неужели он будет сыпать и сыпать и сыпать, а мы будем становиться все более неблагодарными и неблагодарными? Нет, Бог не трудится напрасно и ошибок не делает. И если он не дает в ответ на наше прошение, давайте проверим, не является ли причиной этого то, что мы неблагодарны. Или это не так? Так. Увы, так. Так давайте же, пока еще Бог дает нам возможность исправиться, осознать, пересмотреть и, придя к Нему, сказать, Господь, это так, прости меня, прости, измени меня, очисти, дай мне другое сердце, вырви из меня это гордое, надменное, высокомерное, жестоковыйное, что мы еще здесь читали, непокорное и неблагодарное сердце, старое сердце, и дай мне сердце новое, мягкое, доброе, благодарное, сердце плотяное, вырви из меня это сердце каменное. Хотим мы этого? Хотим. Тогда давайте у Господа это попросим сейчас. Встанем. Хотите кто-нибудь вы, братья и сестры, помолиться? Благодарим тебя за то, что ты смог достучаться хотя бы до некоторых сердец. Но я верю, что и те, кто сейчас молчали, к ним ты говорил. И прошу, чтобы ты говорил к ним дальше. И когда мы сегодня вечером разойдемся, Господь, пойди вслед за ними и продолжи говорить к ним сам, так, как только ты, Небесный Отец, это можешь. Коснись их сердец, говори к их совестям, сделай эту совесть чувствительной и чуткой реагировать на твой голос. Господь, научи нас благодарить тебя не устами, а жизнью своей, отдавая, насколько только возможно, себя тебе, чтобы наша жизнь была не к огорчению Твоему, а к радости Твоей. Отец милосердный, ты положил свой перст на несколько болезней нашей души, но положил только для того, чтобы на эти болезни потом положить бальзам. Когда ты излечишь, ты тот, кто наносишь раны, и ты же врачуешь, Господь. Сейчас, применив твой скальпель, твой нож, Отец, открой эти старые нагноившиеся раны, язвы, проказу. Открой, вскрой, очисти их, и потом положи твой бальзам, чтобы затянулись эти раны, чтобы мы исцелились. Потому что, Отец, мы слепы. Мы часто видя, не видим, слыша, не слышим, и как будто разумея, не разумею, потому что ожесточили сердца свои, ослепли, потому что грехи наши ослепили нас, и мы способны видеть только других, видеть сучки в глазах других, способны только критиковать, судить, возмущаться, а сами в проказе. Прости нас, Господь, измени нас, вырви из нас эти старые сердца ветхого, грязного, в лохмотьях духовных ходящего человека. И дай нам новое сердце, новую совесть, новый смысл, новую цель нашей жизни, чтобы она была не к печали, не к поношению, а к славе Твоего великого и святого имени, имени Отца, Сына и Духа Святого.